Вскоре ловцы посадили в клетки еще трех туров, а ночью у балагана началось смятение. Лошади, сбившиеся поближе к людям, тревожно захрапели и сорвались с места. Лесники проснулись, но лежали тихо, стараясь понять, кто это нарушил ночной покой. Потом послышалось движение в клетках, топот туриных копыт, беспокойство. — Не медведь ли шастает? — тихо сказал старшой. Взялись за карабины. Саша быстрее других обулся и первым открыл дверь. Звездная холодная ночь стояла вокруг. Темнота полная. Лишь приглядевшись в 5 метрах от порога, он увидел белое пятно. Автоматически вскинул ружье, белое пятно шевельнулось. Поднялся хвост и вяло ударил по земле раз и другой. Еще не веря глазам своим, Саш шагнул ближе. Архыз, овчар лениво повалился на бок. Бей меня, режь меня, но я тут и в твоей власти. Требовалось железная выдержка, чтобы усидеть на цепи в эти теплые летние дни. Маленький двор Молчановых с точки зрения архиза напоминал тюрьму. Окруженный штакетом, через который из огорода заползала разросшаяся малина, двор служил одновременно и птичником. Архиз, давно приученный равнодушно взирать на куриную мелочь, томясь заползал в конуру. Елена Кузьминична хорошо кормила овчара, по вечерам даже сидела с ним на крылечке, гладила холеную шерсть и что-нибудь рассказывала, а он слушался в ее журчащий ровный голос, понимал всю меру доброты этой седой женщины, даже испытывал к ней нежность. Но в то же время думал свое. Когда придет хозяин, и он вместе с ним начнет настоящую жизнь в лесу, полную неожиданностей, и от одного этого несказанно интересно. Однажды у дома остановилась невидная со двора машина. Архиз прислушался и тотчас догадался, что в дом вошли чужие. Впрочем, не совсем чужие. Женский голосок с милым придыханием он уже слышал. А мужской был действительно чужим. Он все-таки поднялся, стал ходить вдоль проволоки, гремел цепью, чтобы обратили на него внимание, и в самом деле открылась дверь. На крыльцо выпорхнула девушка в брючках, в зеленой курточке, отвела тыльной стороной ладони светлую, прямо золотую прядку волос от лица и сказала: «Здравствуй, Архыз! Тебе скучно, бедненький ты мой?» И бесстрашно подошла. «Ждешь? Не дождешься своего хозяина, да?» — спросила Таня. — Когда вы-то его ожидаете, тетя Лена? — Обещал через 1,5 недели. — Поживи у нас, отдохни, Танюш. Как раз и Саша подойдет. — Ой, что вы! Работа! Надо тропу проверить. Скоро поведем туристов. Сначала Виталик, потом я. Елена Кузьминична внимательно присматривалась к хлопцу. Кажется, все неприятности из-за него. «Он у нас первопроходец», — со смехом добавила Таня и легко тронула Виталика за руку. И жест этот, теплый, доверчивый, тоже заметила старая женщина. В смехе девушки Архыз не уловил особенного веселья, какой-то нервный смешок. Да и сама она выглядела беспокойной, неловкой. Даже себе сказать не могла, зачем заехала. Лицо ее вдруг дрогнуло, глаза беспокойно забегали. — Ты подожди меня у машины, — сказала она Виталику. — Я скоро. Елена Кузьминична стояла в дверях, прислонившись плечом к косяку. — Не осуждайте меня, тетя Лена, — сказал Таня, не глядя на нее и краснея. — Так все получилось. Говорить дальше не могла, комок в горле. Елена Кузьминична беззвучно заплакала, сказала сквозь слезы: «Эх, Таня, Таня, а я-то ждала, радовалась». Тогда и Таня, всхлипнув, вдруг подбежала к ней и уткнулась головой в плечо. Архыз сидел строгий, недоуменный. Что случилось? А Таня плакала и говорила, что Саша для нее дорог по-прежнему, что знает она, какую боль причиняет, что все это неожиданно, неотвратимо. «Люблю Виталика». «Очень люблю», — вдруг окрепшим голосом произнесла она. «Ничего не могу с собой сделать». «Значит, не судьба нам». Елена Кузьминична вздохнула и вытерла глаза. «Пусть будет жизнь твоя счастлива, Танюш. А Саша, ты не говори ему ничего, не терзай. И не встречайся, слышишь? Считай, что простились. И спасибо тебе за честное признание». Елена Кузьминична поцеловала ее. «Иди». Он заждался. Таня потрепала Архыза за уши и ушла. Он услышал шум машины. В доме утихло. Елена Кузьминична вышла во двор, села на крылечко и, подперев подбородок ладонью, задумалась. То ли хозяйка так уж была занята своими невеселыми мыслями, то ли пожелала сделать овчару облегчение, но только когда принесла ужин, то отстегнула цепь. Он и виду не подал, как обрадовался, лишь глаза сверкнули, сунул нос в миску, ел, а сам косил на нее, уйдет или опять прицепит. Наверное, она думала прицепить, но забыла. А когда ушла в дом, Архыз перемахнул через штакет и прямиком сквозь заросли сада к реке. Там напился холодной воды, прыгнул на камень другой и очутился в лесу. Задохнулся от счастья и свободы и побежал. Усталость заставила овчара поискать ночлега. Архыз побродил в темноте вокруг избранного места, убедился в безопасности и тогда забрался под кизил, свернулся клубком и уснул. Первое чувство, которое он испытал, проснувшись на заре, был голод. Приученный к регулярному кормлению, организм требовал пищи. Архыз потянулся, глубоко вдохнул свежего и чистого воздуха и прежде всего отыскал тропу, где следы лошадей, свою дорогу. А затем уж отвалил влево и начал поиск съестного. Он разжился тетеревиным гнездом. Сама тетерка удачно избежала его зубов, выпала из гнезда и улетела. Остались яйца полдюжины светло-желтеньких яиц. Больше, сколько Архыз не рыскал, поживы не нашлось. А скоро очень слабый, едва заметный запах напомнил о лобике и еще о чем-то домашнем. Сбежав с высоты, Архыз пошел на этот запах, отыскивая его среди усилившихся испарений. Душно и сильно пахли цветы, целые колонии ландышей мешали ему, он кружил, кружил по лесу, пока не увидел белые ленточки разодранной человеческой одежды. Шаловливый ветер развесил их по колючим веткам калины. За калиной, на каменном взлобке, он отыскал еще более удивительные вещи. Разорванный рюкзак, пустую флягу и тяжелые стеклянные банки, запотевшие от ночного холода. Банки чуть-чуть попахивали мясом и лобиком, но каким-то непривычным лобиком. Банка, которую Архыз облюбовал, не поддавалась ни лапам, ни зубам. Крепко закатанная, она, несомненно, хранила в себе съестное. Архыз изучил ее со всех сторон, покатал по земле и заскучал. Полежал в грустном расположении духа, потом снова стал катать находку туда-сюда, пока судьба не сжалилась над ним. Когда Архыз в сотый раз толкнул банку носом, она чуть подскочила над плоским камнем, покрытым мхом, и упала с этого камня на другой. Овчар еще не видел, как она распалась надвое. Но каким же прекрасным запахом повеяло на голодную собаку! Еще секунда! И Архиз быстро, но без жадности, остерегаясь острых краев побитого стекла, стал хватать чуть обжаренное и залитое жиром мясо. Чудо-завтрак! В банке, пожалуй, находилось не меньше 800 граммов превосходного мяса. Архиз старательно вырезал все до капельки и отяжелел. Но побежал дальше. Огибая травянистый холм с несколькими сосенками на каменном склоне, Архиз внезапно затормозил и по природной осторожности юркнул за куст рододы. Впереди, в том же направлении, шагал человек с палкой в руке. Сутулая спина его, оседланная рюкзаком, серый от старости плащ с подоткнутыми под ремень полами, чтобы не мешали идти, все это показалось Архизу знакомым, но ветер дул от овчара, а без запаха он не мог вспомнить, кто это такой. Небольшой маневр, сделанный с ловкостью волка, вынес Архиза вперед. Он свернул в березняк, обогнал путника, и, когда на него накинуло запах, то, умей Архиз улыбаться, непременно улыбнулся бы во всю клыкастую пасть. Шевельнув хвостом, Архиз вышел из-за кустов и остановился. Сразу замер на месте человек, правая рука его потянулась к топору. «Фу, черт!» — пробормотал он явно, посчитав Архиза за волка, и обернулся. «Нет ли еще одного сзади?» Архиз лениво помахал хвостом, жест, означающий дружелюбие и приглашение к знакомству. «Да это ты, Архиз!» «Ну, напугал!» — Александр Сергеевич взмахнул руками. «Как же так? Раз ты появился, само собой, и твой хозяин должен находиться поблизости. Или ты один?» Овчар дал себя погладить. Грубая ладонь Сергеевича не была неприятна, однако он вывернулся и озабоченно побежал вперед. Смотритель приюта отстал. «Эй, Кобелина, ты меня загонишь! Убавь рысцу, вместе пойдем!» Но Архиз только оглянулся. И тогда Александр Сергеевич сбавил шаг. Значит, Молчанов на Тыбге. В тот долгий и ясный день ни собака, ни путник до балагана не успели дойти. Архиз при переходе через речку потерял след, долго выбирался из ущелья, лишь к вечеру вновь отыскал тропу, и тут упала росистая ночь. Он основательно вымок и, как мы уже знаем, явился в лагерь ловцов только глубокой ночью. Саша лишь в первое мгновение обрадовался своему овчару, но уж через минуту посерьезнел. Мать не могла отпустить его нарочно. Самовольная отлучка? Он оглядел ошейник, цел и невредим. Без лишних слов завел Архиза в узенькие сенцы, где лежали седла, привязал его, поставил перед обиженной мордой овчара консервную банку с остатками супа и пошел досыпать. Не тот, конечно, прием, на какой рассчитывал благородный овчар. Он всей душой, а его сразу на поводок. Ах, люди, люди! Все на Тыбге успокоилось. Только Саша не сразу заснул. Думал, а не случилось ли что с матерью, если она отпустила овчара. Может быть, таким образом давала знать, чтобы вернулся? Недоумение разрешилось утром. Когда тебе за 100 лет по горам не больно разбежишься. Александр Сергеевич к вечеру устал, спустился с лугов пониже, где пихтарник, и ночь провел под лесной крышей у маленького костра. Утром, ополоснув лицо холодной водой из родничка, он попил чаю, закусил хлебом маслом и, дивясь только что взошедшему солнцу, ясности, зелени, искристым росом на лугу, ощущая силенку и приподнятость духа, пошел дальше, надеясь сегодня-то встретить Сашу и передать ему важное сообщение. Охотники как раз вернулись от ловушки с пустыми руками и сидели около балагана, когда снизу из березняка показалась фигура человека. Все стали пошли навстречу. «Это же форменные убийства! На такой кусогор забираться!» — сказал вместо приветствия Александр Сергеевич. «А вы, хлопцы, нет, чтобы пособить старику, лошадку, само собой, подать на ту сторону. Расселись и сидите, как петухи на насесте. Ну, здорово, что ли, охотнички. И ты, Саша, в их компанию затесался». Он сунул всем по очереди руку, похлопал Сашу по спине и, нарочно охнув, сел на лавку. Перед ним тотчас появился горячий чай, мясо, хлеб. «Да я ж сытый. Вон за тем бугорчиком поспал и, само собой, позавтракал». Но за чай все же взялся. Чай, он не вредный. Выпил кружку, послушал рассказы ловцов, огляделся. «А кобель твой где?» — спросил он у Саши с плохо скрытым беспокойством. «Он у него 15 суток схлопотал», — засмеялись хлопцы. «За самоволку, значит». «Вы не знаете, что дома у нас?» Саша спросил на всякий случай. «Где Сергеич узнать? Он же на Иштене». «Дом-то? Так все в порядке. Когда я туда спустился, дай бог память, 3-го дня. Ну, само собой, Елене Кузьминичне визит нанес, чаи погоняли, а потом дождался милиции и опять же наверх подался». «Милиции?» — повторил Саша. Мог ли смотритель приюта оставаться безучастным после того, как словил хоббика? Рана у оленя свежая, пулевая, стрелян близко, где-нибудь на скалистом. Уж если сюда браконьер забрался, то, видно, отчаянная головушка. Такой и в балаганы явится. А там туристы вот-вот придут. Черный человек вокруг бродит. Сегодня ему олень попался, завтра кто другой на мушке окажется. Александр Сергеевич добрался до кордона, и менее чем через полчаса уголовному розыску стало ясно, что смотритель напал на след преступника, которого ищут вот уже несколько недель. Александра Сергеевича попросили обождать в поселке, пока приедет наряд милиции. Вот тогда он и зашел к Молчановым на чаек, то есть до приезда Тани с приятелем и до бегства Архиза. Вскоре понаехали из города вооруженные люди, снова выспросили насчет оленя и, как сказал Сергеич, шибко посомневались, как это я голой рукой оленя добыл. Доказал он, в общем. Ведь зоолог тоже кое-что знал про меченого хоббика и подтвердил, да, бегает такой в горах. Молчанов даже кормил его с рук. И про пещеру рассказал, где находится. По-видимому, большая пещера со многими входами-выходами, раз олени пользуются ею. Ну и все. Александр Сергеевич стал сворачивать самокрутку. Только вот насчет приказы я под конец оставил, потому как, скажи вам об этом сначала, вы заторопитесь, и слушать старика всякой охоты пропадет. Сергеич снял шапку, вынул из подкладки конверт и передал старшему. Тот прочел про себя, отдал Саше от Саши к остальным двум. — Понятно, — сказал старшой. — Значит так, сейчас собираемся, на вечерний зарез ходим к ловушке, если что будет, возьмем, закроем ее от греха, а завтра чем свет в путь дорогу. — А если я вперед пойду с собакой? — спросил Саша. — Не велено, — быстро сказал смотритель приюта. — Не велено тебя одного пущать, и точка. Больше не заводили о том разговора. Любому человеку встреча с беглым преступником удовольствия не принесет, а уж Молчанову такая встреча просто ни к чему. Саша спросил, где та пещера, в которой хоббик? — Да рядом же. Никто не знал. Если взять левее от тропы на юг, там стенка. Ну, она, само собой, дальше поспокойнее делается, версты не будет. Тут и смотри, плоский камень, а над ним кусты. Хоббит ночевал в пещере? Убей меня, Александр, но они пришли с другого конца. Я бы след увидел, а то чисто. И вдруг из темноты прямо на меня. Видать, скрывались от охотника, залезли в лаз, а вышли с другого конца. Ты уж займись, походи в том лабиринте. Он посмотрел на часы и стал собираться. Кто знает, цела ли тропа на прохладной? Спросил всех сразу, упреждая лишний расспрос. Выяснилось, что осенью еще была, даже мостики сохранились, но посоветовали осторожней с мостиками. Давно их никто не поправлял. — Вы там долго пробудете. Саше очень не хотелось расставаться с Сергеичем. — Как начальство мое прикажет. Если нового человека пришлют, само собой сразу вернусь на Иштенский приют. — Ты заглядывай, Саш, и того веселей смотри. Сергеич засунул топор за пояс, набросил рюкзак, всем руку подал, Архизу ласковое слово сказал и пошел от балагана на пригорок, потом вниз, к урочищу Джемарука и скрылся там, в зазеленевшем березняке. У ловцов начались сборы. 6 клеток с турами разделили попарно, примерили к вьюкам, уложили вещички. Вышло не только на всех лошадей, но и каждому добрый тючок. На вечерней заре туры не показывались. Хлопцы не грустили, напротив, облегченно вздохнули. Ладно, и 6 довольно. Ловцы поднялись еще по серому рассвету. Чуть только звезды на востоке задухать начали. Привели коней, стали ладить вьюки. Наскоро поели, закрыли балаган и потянулись по тропе. Архиз шел на поводке. Ни побегать, ни поискать своих. И никто из лесников даже думать не мог, что все они под контролем, что один человек внимательно следит за группой ловцов. Он устроился еще с вечера на скалистой высотке километров 2 от балагана и все видел. Как ушел Александр Сергеевич, как ходили к ловушке и как, наконец, покинули обжитое место. Довольная улыбка появилась на исхудавшем лице Казинского. Когда лесники и лошади скрылись за травяными холмами Абага, он направился к балагану, полежал немного на покинутых нарах, приготовил дров, а потом налегке пошел к ловушке, настроил ее и вернулся. Теперь сюда люди не скоро заявятся. Стрелять он не будет, ловушка доставит ему пищу. Все отлично.